На самом деле решил, мы не успели в прошлый раз закончить несколько моментов про 10 заповедей, которые мне кажутся довольно важными, и поэтому сегодня я решил это закончить. Но про Тору и науку я помню, и мы к этому подходим. Мы говорили в прошлый раз про первую заповедь. Анухи Ашем Элокеха, Ашеру Цитиха Мерец Мицраим. И мы привели различные мнения, которые ее объясняют. Однако в самой этой заповеди есть еще один довольно неожиданный аспект. Если вы так подумаете, то в ней есть что-то довольно неожиданное. Сказано «Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Что в этом необычного?
Наверное, вывел из земли египетской.
Так, почему это необычно?
Ну, не только это важно. Все, что он делает, все важно, не только это.
Ну хорошо, почему сказано, что Всевышний вывел из земли египетской?
Вы имеете в виду не почему это сказано, а почему именно это сказано, а не что-то другое?
Да, почему это часть заповеди?
Но всегда, чтобы евреи всегда помнили, что они рабами были там.
Но это отдельная заповедь помнить о том, что они были рабами. Почему это часть 10 заповедей? Почему это первое, что Всевышний им говорит? Мы на самом деле в какой-то мере дали ответ на этот вопрос в прошлый раз. Да, мы сказали, что люди, это были люди, которые видели и чувствовали исход. Что если было бы сказано, что я Всевышний, который сотворил небо и землю, это бы не было для них столь ощутимо. Да, потому что никто не присутствовал, когда Всевышний творил небо и землю. А при исходе они, да, присутствовали. Но какая с этим есть проблема? Проблема с этим в том, что Тора дается навсегда, для всех поколений. И из Египта вышло только это конкретное поколение. Другие поколения не вышли из Египта, правильно?
Но это еще, видимо, раз подчеркивалось, чтобы вот это поколение передавало следующим поколениям.
Ну правильно, но Тора обращается ко всем поколениям.
Ну, потому что 600 тысяч душ присутствовало, все души евреев присутствовали.
Ну, души... добрый вечер. Мы продолжаем тему. Но души, конечно... Да.
Я не заехал. Но это оказалось в
Далеко.
стороне от
Да, я понял, я понял. Да, мы продолжаем обсуждать тему 10 заповедей. И мы задали вопрос, что кроме того, что мы обсудили в прошлый раз, есть еще один интересный мотив первой заповеди. Да, и мы сейчас пытаемся ответить на вопрос, почему первая заповедь говорит, что «Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, тебя из земли египетской», когда Тора обращается ко всем поколениям, да? И 10 заповедей должны быть релевантны для всех. Но мы знаем, но последующие поколения не были в Египте, и они оттуда не выходили. Да? Почему первая заповедь, сказанная непосредственно Всевышним, говорит об исходе из Египта? Более того, есть очень интересный момент. Что еще очень интересно в первой заповеди? Сказано: «Я Всевышний, твой Бог, твой, каждого конкретного индивидуума». Да? И с этой точки зрения этот вопрос еще более заостряется. Почему? Мы же не были в Египте. Почему это Почему это Бог каждого конкретного человека, если мы не были в Египте? Какие есть? Вы понимаете вопрос?
Да. Есть традиция, что души всех евреев присутствовали на принятии Торы.
Да, это правда, мы это упоминали, но в Египте-то они не были порабощены душами.
Они присутствовали на принятии Торы. Может быть, и вышли сами из Египта тоже?
Ну, это такая очень мистическая интерпретация, но понятно, что души, Мышаня, извини, что души не были порабощены.
Мышаня, ты мешаешь, Павел, пожалуйста.
Мышаня, папа, иди. Хорошо, положи. Положи. Души не были порабощены. И поэтому они не могли быть выведены из Египта. Мышань, ты мешаешь.
Папа говорит, это записывается на эту штучку. Если это здесь, что такое?
И поэтому, они не могли быть порабощены. Поэтому заповедь не может к ним обращаться. Но есть очень интересный момент. Элоким в Торе имеет много значений. Какое еще значение имеет слово Элоким? Судья, например. И вообще силы вокруг нас. Например, сказано Элоким Ахирим, другие боги. Как Тора может говорить, что упоминать, что есть другие боги? И вы никогда об этом не задумывались? Когда мы говорим, что Всевышний Бог один, как Тора может говорить, не будет у тебя других богов? Но Тора имеет в виду те силы вокруг нас, которые могут обожествляться. Те силы, которые управляют нашей жизнью. И это заложено в первой заповеди. Это то, что Всевышний говорит. Я Всевышний Бог твой. То есть все то, что с тобой происходит. Сила вокруг тебя, то, что мы называем бытие. То, что вокруг тебя, каждого из нас, это исходит от Всевышнего. Мы задали вопрос, мы продолжаем тему, что первая заповедь еще непонятна и тем, что, во-первых, она обращается к каждому конкретному человеку, она говорит, я Бог твой, каждого из нас. А с другой стороны, она говорит, что Всевышний вывел каждого из нас из Египта, что... Как-то странно, потому что никто из нас в Египте не был. Что это хочет сказать, что имеется в виду? Мы сказали, что Элоким в Торе, Бог, имеет другое значение, как силы, которые нас окружают, независимо от того, исходят ли они от людей или не зависят от нас. Например, Элоким употребляется как судья, или то, что называется Элоким Ахирим, другие боги, то есть силы вокруг нас. И это очень интересная концепция, что Всевышний говорит нам, что он не просто отвлеченный бог истории, как мы говорили, а Всевышний – это та сила, которая управляет всем, что с нами конкретно происходит, с каждым из нас. Что все, что с нами происходит, исходит от Всевышнего и имеет какую-то цель. Это очень интересный взгляд на мир. И из этого следует очень много правил. Например, Талмуд говорит такую необычную вещь, что в идеале человек должен благословлять за то хорошее, что с ним происходит, так же, как и за то плохое, что с ним происходит, так же, как и за то хорошее, что с ним происходит. Потому что все исходит от одного источника. Просто некоторые вещи мы не можем понять в рамках этого мира. Это, так сказать, легко сказать, это очень тяжело сделать. Но это очень интересная идея, если вы подумаете. Теперь, при чем тут Египет? Мы никогда не были в Египте. Есть такой несколько хасидский подход, который говорит, что Египет это не географическое понятие, или, скажем, не только географическое понятие, это духовное понятие. Что в Египте... Была определенная философия, когда люди поклонялись силе, которая управляла их жизнью. И так как было много сил, они поклонялись многим богам. И поэтому фараон считал себя божеством, потому что фараон был тоже силой, и ему тоже поклонялись. И поэтому фараон говорит: я не знаю, кто такой Всевышний. И то, что он говорит, я не буду делать. Это, например, Рав Штайнзер всегда говорит, что в каждом человеке есть такой фараон, который говорит ему: я не знаю, кто это Всевышний, я не хочу делать то, что он говорит. И поэтому выход из Египта – это отдаление от этой философии, и оно релевантно для каждого человека. И в этом контексте я вам хочу показать, у меня остался сидур, который, первый мой сидур, который я купил в Москве. Вот он. Это обычный сидур. Что в нем интересно, в нем напечатано, вы видите, самих-самих рейш. А в нем, как в каждом сидуре, печатается благословение за правительство. В этом сидуре напечатано благословение за правительство СССР. Теперь, что в этом интересно, что СССР в советских синагогах писали самих-самих-самих рейш, СССР, как я вам показал. Что очень интересно, в гематрии самих-самих-самих рейш это 280. Это абсолютно то же самое, что Мицраим. Это просто такой word. Потому что в Мицраиме, как тогда говорили, были две преграды. Одна преграда, что нельзя было оттуда уйти, пока Всевышний не вмешался, а вторая преграда, что нельзя было служить Всевышнему. Но это релевантно для каждого из нас. Теперь еще есть очень интересный момент в этой первой заповеди. Вы не заметили никакого интересного аспекта? Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из Египта. Что здесь необычного? Что здесь необычного? Кто является активным, так сказать, активной стороной процесса, и кто является пассивной стороной процесса?
Активный. Бог активный.
Правильно. То есть человек является пассивной стороной процесса. И поэтому это очень интересный взгляд на историю. В некотором смысле человек является пассивной стороной процесса, а Всевышний является активной стороной процесса. С этой точки зрения возникает вопрос, а чего тогда Бог от нас хочет, если Он нас вывел, если Он является активной стороной процесса, то как бы какие к нам требования? Ну, это правильно, но Всевышний нас повел, мы пошли, он нас, как бы, так сказать, дословно вытащил из Египта, вывел нас из Египта. То есть он является активной стороной. Рав Элифан приводит два, как бы, конфликтующих высказывания из пророков. В Сидуре, когда мы читаем молитву Таханун, то мы говорим: «Ашивейну Ашем Элеха Венашува». Очень интересное высказывание. Дословно: «Возврати нас, Всевышний, к себе, и мы вернемся». Обратите внимание на эту фразу. Что мы просим у Всевышнего? «Возврати нас». То есть опять, кто активная сторона? Всевышний. Всевышний. Мы говорим Всевышнему: «Возврати нас, и мы вернемся». Но помоги нам, мы вернемся. Только ты должен нам помочь, ты должен нас вернуть. Всевышний является активной стороной. А в другом месте у пророков Всевышний говорит евреям: «Шуву элай», «Вернитесь ко мне». А евреи как бы говорят Всевышнему: «Возврати нас». Что имеется в виду? Что на самом деле нам очень тяжело выполнить нашу миссию, если Всевышний не будет нам активно помогать. Но с другой стороны, для того, чтобы Всевышний нам мог помогать, мы должны сделать первый шаг. Классическая история – это рассечение моря. Когда Всевышний рассек море, но он рассек его только после того, как Нахшон бен Аминадав в него прыгнул. То есть он пошел в море. Как только евреи пошли в море, море начало рассекаться. Это то, что Всевышний говорил Моше. Хватит молиться, двигайтесь в море. Как только они пошли в море, море стало рассекаться. Это очень, очень интересная концепция. Что да, Всевышний является активной стороной, но мы должны показать, что мы на это надеемся, мы этого хотим, и мы этого просим. И мы делаем то, что можем. Очень интересная концепция. И это связано с еще очень интересным, мы не будем в это детально входить, но есть очень интересное разногласие в Талмуде, его опять же учили не так давно в дневном листе, про то, являются ли коэны посланниками человека или посланниками Всевышнего. Это связано, есть определенные законы о посланниках. Каждый человек может сделать другого человека шалихом, посланником. И это связано, например, с ситуацией, когда один человек клянется не пользоваться имуществом другого человека. И конечный вывод состоит в том, что коэны являются посланниками Всевышнего. И это очень интересный аспект, если вы подумаете об этом. Это связано с тем, что коэны на самом деле не вернутся, пока Всевышний не пошлет их обратно, в некотором смысле. И это связано, опять же, с большим разногласием насчет того, может ли человек сам построить храм, или только Всевышний может построить храм. И есть, например, мнение, которое говорит, что и то, и другое, что человек может сделать какую-то часть, и Всевышний это завершит. Мы не будем вдаваться в эту тему. Что я бы вам хотел сказать, это о разделении 10 заповедей. Да? Было 2 скрижали. На одной скрижали было 5 заповедей, и на другой скрижали 5 заповедей. Почему есть такое разделение? 5 что? Я не слышу.
5 то, что между Богом и людьми, а 5 то, что между людьми и людьми.
Замечательно. 5 заповедей это между человеком и Всевышним. И 5 заповедей между человеком и человеком. Замечательно. Теперь очевидно, если вы представите 2 скрижали, 5 заповедей с одной стороны, 5 заповедей с другой стороны, то заповеди соотносились друг с другом, правильно? Теперь устная традиция говорит, что это не случайно, что заповеди, которые были одна против другой, связаны в некотором смысле. Так вот, какая заповедь была написана напротив заповеди «Я Всевышний Бог твой», который вывел тебя из Египта?
По-моему, уважай родителей, нет?
Нет. Это тоже очень интересная заповедь, мы сейчас ее обсудим, как раз собирался об этом говорить. Все эти параллели очень интересны, но какая заповедь написана напротив заповеди «Я Всевышний Бог твой»? Совершенно верно, не убивай. Потому что единственная причина, по которой один человек не будет убивать другого, это если он будет осознавать то, что я Всевышний Бог твой. Это очень интересная тема, если вы об этом подумаете. И мы об этом уже говорили, что только то осознание, что есть Всевышний, и каждый человек создан по образу и как подобие Всевышнего, не обязательно еврей, каждый человек, делает убийство незаконным. Теперь очень интересный вопрос про уважение к родителям. Где была написана эта заповедь?
На первой половине, которая относится между человеком и Богом.
Совершенно верно. Заповедь уважения родителям относится к заповедям между человеком и Богом. Почему?
Потому что Всевышний дал человеку родителей.
Да, Всевышний дал человеку родителей, потому что человек не выбирал родителей. И что из этого следует?
Бог участвует в рождении человека.
Бог участвует в рождении человека. Но заповедь-то между людьми. Уважать нужно людей, родители, они люди. То есть, как это? Это заповедь между людьми? Например, человек иногда не выбирает, кто рядом с ним находится, так жизнь сложилась. Но есть заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и это заповедь между людьми.
Но это заповеди в десяти нету. Это уже...
Этого нету, но есть, например, заповедь, я знаю, «Не выжелай», да? Человек не выбирает, кто рядом с ним находится, но он не должен возжелать, кто бы рядом ни находился. Так почему заповедь уважения к родителям, это заповедь относительно Всевышнего?
Ну что, Всевышний родитель всего?
Ну и что, но это заповедь же между людьми. Так можно про все сказать, заповедь «Не убей», это потому что есть Всевышний, как мы там все говорили, но это заповедь между людьми. Почему заповедь уважать родителей, это заповедь между человеком и Всевышним?
Ну, заповедь «Плодись, размножайся», родители тоже создатели.
Ну, мы об этом говорили, но заповедь, это правильно, но заповедь-то уважать родителей люди, значит, это заповедь между людьми, между человеком и другими людьми.
Потому что отношения между детьми и родителями похожи на отношения между человеком и Богом.
Ну и что? Ну, это можно про каждую заповедь, ну, про заповедь «Не убей» тоже похоже на отношение к Богу, да? Потому что нельзя убивать, потому что в каждом человеке есть частица Всевышнего. Но почему эта заповедь написана на скрижали между человеком и Богом? Какие есть идеи? Раф Миллер объясняет это очень интересно. Он говорит, что... Конечно, как бы в идеале человек должен уважать родителей, потому что они такие замечательные, и он их так горячо любит. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда это не так, какие бы эти ситуации ни были. И не всегда общение с родителями это доставляет человеку такое большое удовольствие. И поэтому Всевышний говорит, что уважение родителей – это не заповедь между человеком и другими людьми. Не имеет значения, как у него складывались отношения с родителями. Это то, что от нас хочет Всевышний. Очень интересно... Аллаха не требует... как можно требовать от человека испытывать какие-то чувства? Когда-нибудь задумываешь, что значит «уважай». Как можно у человека требовать... Как заповедь может у человека требовать испытывать какие-то чувства? Когда-нибудь задумывались? Раф Миллер говорит, что поэтому Аллаха сводит уважение к родителям к определенным действиям, как любое галахическое правило. То есть то, что требуется от человека, это определенные действия. Например, в идеале вставать в их присутствии, не сидеть на их месте, снабжать их всем необходимым, говорить о них с уважением и так далее. Это все действия. То есть в идеале, конечно, человек должен горячо любить и уважать родителей, но если, к сожалению, это не так, человек все равно это должен делать как заповедь Всевышнего. И это очень тяжелая заповедь. Вплоть до того, что, по-моему, Абайи в Талмуде, мудрец Талмуда, говорил, что я очень рад, что я сирота, потому что я не обременен этой заповедью. Потому что очень тяжело выполнить эту заповедь как нужно. Но это очень интересная идея, что заповедь уважения к родителям – это заповедь между человеком и Всевышним. Независимо от того, что человек чувствует. То есть в идеале действия и чувства должны совпадать. Но даже если они не совпадают, это заповедь между человеком и Всевышним. Теперь еще один очень интересный вопрос, на мой взгляд. Какая заповедь совпадает или параллельно заповеди о субботе? И почему? Какие есть идеи? Как это, какие есть идеи? Каждый потом может посмотреть на картинки с 10 заповедями и может в этом убедиться. Как вы думаете, какая заповедь параллельна заповеди соблюдения субботы и почему? И это может открыть интересный аспект о, так сказать, в чем состоит заповедь соблюдения субботы. Дополнительный аспект.
Возьмать жены ближнего. Не вожелай жены ближнего.
А как это связано с субботой?
Да, я говорю, что они параллельны, по-моему. Если, может быть, я не прав.
Нет, это тоже очень интересная заповедь. И она как раз стоит напротив заповеди «Чти отца и мать». И поэтому Талмуд говорит, это очень интересный аспект, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, но Талмуд говорит, что тот, кто желает жену ближнего своего, даже если он только об этом думает и ничего не делает, у него могут родиться дети, которые не будут его уважать. И поэтому эти заповеди стоят одна против другой. Но это отдельная тема. Почему, чему соответствует суббота? Заповедь суббота, это заповедь между человеком и Всевышним, и она стоит напротив заповеди «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством». Почему? Вы не замечали, так сказать, как подсказка, в субботу вечером, после Шмонаэстре, которая укорочена в субботу, но после молитвы, которую произносят стоя, какой отрывок говорят? Его повторяют перед кидушем. Его повторяют все вместе. «Ваехулу ашамаим ваарес». «И были закончены небо и земля». Теперь, если вы пропустили и не сказали этот отрывок со всеми вместе, то как его нужно говорить? То есть традиция, что нужно подойти к другому еврею и сказать его вместе. И более того, его нужно сказать стоя. Почему? Какие есть идеи? Более того, есть мнение, что вот этот отрывок, это и есть настоящий кидуш. То есть тот кидуш, который мы делаем над вином, это кидуш дарабанан по постановлению мудрецов. А кидуш истори, это именно этот отрывок.
Кидуш его тоже произносит, Леня.
Да, но это его произносит, но это... То, что мы его повторяем над кидушем, это постановление мудрецов. То, что Тора говорит «помни», это то, что мы говорим в синагоге. И поэтому к этому относятся эти правила. Откуда взялись эти правила, что нужно как минимум два человека и нужно говорить стоя? Ничего вам не напоминает, почему это, откуда эти правила? Где мы видим, что два человека в Торе? Альпишней дим якум давар. По слову двух свидетелей будет принято решение. Нужны как минимум два свидетеля. И когда свидетели говорят то, что они видели, свидетельствуют, они должны делать это стоя. Поэтому мы произносим отрывок Ваехулу, который является историей освящением дня, стоя, в идеале все вместе, и, кстати, по закону Торы нету разницы, если есть два свидетеля, или есть 200 свидетелей, или сколько их есть. Это все одно из свидетельств. Поэтому лучше произнести их со всеми вместе, но если это невозможно, нужно хотя бы два свидетеля. Поэтому лучше это произнести с кем-то еще, если вы пропустили. Почему? Потому что, когда мы это произносим, когда мы совершаем кидуш из Торы, мы являемся свидетелями того, что Всевышний сотворил небо и землю, и поэтому Он повелел нам соблюдать субботу. Мы являемся Его свидетелями. И поэтому, когда мы субботу не соблюдаем, мы как бы даем ложное свидетельство о Всевышнем. Интересная идея, и поэтому заповедь о соблюдении субботы находится напротив заповеди «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством». И с этой точки зрения можно аллегорически объяснить, что ближним в этом случае является Всевышним. Что когда мы не соблюдаем субботу, мы даем ложное свидетельство. Потому что одна из функций евреев в этом мире – это быть свидетелями того, что есть Всевышний, и свидетелями того, что Он сотворил мир для какой-то цели, и Он вмешивается в историю. И поэтому даже многие нееврейские историки писали, что объективный взгляд на еврейскую историю является свидетельством того, что есть Всевышний. Потому что иначе фактически невозможно объяснить, как такой народ выжил через всю свою историю. И первым таким историком был кто? Кто-нибудь помнит? Первым таким историком был фараон. Потому что фараон сказал... Что фараон сказал, когда начались казни?
Он когда отпускал, по-моему, Моше...
Он сказал, это перст Всевышнего, когда начались казни. То есть в том, что происходило вокруг него, он признал, что это происходит от Всевышнего. Все, что происходило со временем вокруг него. И с этой точки зрения евреи являются свидетелями Всевышнего. Есть такая книга Рава Арье Каплана. Я вообще рекомендую читать его книги. Они, так сказать, для тех, кто любит его стиль, написаны очень хорошо. Есть такая книга «Если бы вы были Богом». Вы не читали такую книгу?
Не слышно было, как она называется.
«Если бы вы были Богом». Очень давно написано. И там он приводит такую аллегорию про то, что группа этнографов решили повлиять на отдаленную цивилизацию. Скажем, там на какое-то дикое племя на острове в океане. Не читали это? Да, но я не думаю, что Стругацкие это писали про евреев. Арье Каплан это писал про евреев. И они пытались по-разному изменить эту цивилизацию. У Стругацких был такой рассказ, да. Но Арье Каплан пишет, что в конце концов они поняли, что единственный метод, который позволит изменить эту цивилизацию, это если взять туземцев, как-то, так сказать, их оккультурить, обучить их каким-то качественно новым концепциям, а потом запустить их обратно на этот самый остров. И Арье Каплан говорит, что это, в принципе, еврейский народ, который Всевышний как бы внедрил в этот мир для определенной цели. И Всевышний нас поддерживает и нас сохраняет как народ в течение истории. Но Всевышний не может на данном этапе истории полностью открыться. И то, что мы соблюдаем субботу, в том, что мы соблюдаем субботу, мы, так сказать, декларируем нашу цель. Мы являемся свидетелями, в некотором смысле. Свидетелями того, что мир сотворен. И опять же, почему так важно, что мир сотворен? Потому что если мир сотворен, то у него есть какая-то цель. И мы являемся этому свидетелем. И поэтому заповедь не отзывайся о ближнем своем свидетельством ложным связана с заповедью субботы. Чему связана заповедь, с чем связана заповедь, не будет у тебя других богов? Какой заповедью между человеком и человеком? С чем это связано? Нет. Кстати, не укради, в Торе повторяется два раза, да? Первый раз не укради повторяется в 10 заповедях, а второй раз в Торе сказано не крадите и не обманывайте. В книге Ваикра. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Почему Тора повторяет это два раза? Нет, но в этом есть же какой-то смысл, это правда. Но почему Тора это повторяет два раза? Потому что Талмуд говорит, что не кради в 10 заповедях не является кражей имущества, а является кражей чего? Является, речь идет о краже человека. Да, о краже человека в рабство. Или любой другой, там, любой другой, когда один человек захватывает другого человека. Почему? Потому что все заповеди, все запреты, которые приведены в 10 заповедях, наказываются смертной казнью, если они могут быть наказаны человеком. А кража имущества не наказывается смертной казнью.
Но в древние времена у евреев были рабы, даже есть, насколько я понимаю, законы, связанные с рабами.
Правильно, рабы были, хотя с определенными ограничениями, но нельзя было захватить свободного человека и сделать его рабом.
А подожди, откуда были рабы?
Рабы были еврейские рабы, это хороший вопрос. Еврейский раб мог быть только в двух ситуациях. Первая ситуация – это если один человек украл у другого человека очень большую сумму денег, и он не может вернуть эту сумму денег, у него нету таких денег, то в отличие от того общества, где мы живем, Тора не предлагает запирать его в тюрьму, где, во-первых, он не сможет заработать и отдать эти деньги, а во-вторых, есть шанс, что он там будет, так сказать, общаться с другими, так сказать, людьми, которые совершили другие преступления, это на него повлияет только плохо. Тора предлагает другое решение. Если человек украл деньги, и он не может их вернуть, его суд, то, что мы называем продает в рабство. Но это не то рабство, что мы имеем в виду. Его продают, то есть его посылают в какое-то, так сказать, продуктивное хозяйство, где нужны работники. При этом человек, который, так сказать, его покупает, обязуется содержать его и его семью полностью и не имеет права его унижать, не имеет права его, так сказать, то, что мы называем эксплуатировать. Талмуд говорит, что тот, кто покупает себе еврейского раба, покупает себе господина. Потому что, например, Аллаха говорит, что в принципе он должен накормить его, прежде чем он сам ест, и т.д. То есть у него есть много обязанностей к еврейскому рабу. И понятно, что его семья не является, семья этого человека, если у него есть жена и дети, они являются свободными людьми. То есть фактически этот человек работает, работает у человека, у другого человека, у которого есть продуктивное хозяйство, и учится какой-то продуктивной специальности в течение 6 лет. И за это время, из того, что он зарабатывает, он выплачивает то, что он украл.
А не еврейские рабы?
Это первая ситуация. Сейчас мы дойдем до нееврейских рабов. Вторая ситуация, это если человек вконец обнищал, и он не может себя поддерживать, то он может добровольно продать себя в такое рабство. То есть стать таким работником. То есть пойти к другому еврею, который будет полностью содержать его и его семью, и он будет на него работать 6 лет, опять же, учиться продуктивной специальности, и в 7-й год он выйдет на свободу.
Не 6 лет, а максимум 6 лет.
Максимум 6 лет, да. Нееврейские рабы могут быть либо куплены у неевреев, либо захвачены в плен во время войны.
Только что не укради.
Не, война это особая статья. Так же, как не убий. Это очень интересный вопрос. Нациф был такой известный раввин, была такая знаменитая Воложенская ешива. И он тоже писал на этот счет, что как же так, есть заповедь не убий, и при этом можно по законам Торы идти на войну. А он пишет, так устроен мир. Что в определенных ситуациях есть, так сказать, это исключения, которые подчеркивают правила. Что есть несколько исключений. Одно из них война. Есть, так сказать, в Америке особенно, есть такой вопрос, что как же так Тора, казалось бы, поддерживает рабство. Да? Что в Торе есть много законов, которые говорят о рабстве. Что как же так? Мы все знаем, что рабство – это очень плохая вещь. Ответ на это…
Нет, не так, все время были рабы, так что…
Тоже было написано, чтобы быть актуальным все время.
Да, тогда совершенно будет... верно. Поэтому, когда Тора давалась, и многие сотни лет после этого, рабство – это было интегральной частью общества. И поэтому законы Торы должны это более регламентировать. Это не значит, что Тора говорит, что рабство это хорошо, и человек должен иметь рабов. Например, бывают ситуации, когда люди разводятся, да? И поэтому Тора регламентирует этот процесс. Более того, по закону Торы дать гет, разводное письмо, это заповедь Торы. Так же, как заповедь Торы дать пожертвование, я не знаю, не красть, там, не убивать и т.д. Но это не значит, что Тора поддерживает разводы. Да? Просто, если есть такая ситуация, когда люди разводятся, то есть определенные законы Торы, которые с этим связаны. Это относится к общей ситуации, когда все стороны жизни человека регламентируются Торой. В этом, так сказать, идея, что во всех сферах жизни человек может выполнять волю Всевышнего. И так как рабство было данностью, более того, на нем держалось хозяйство, то Тора это регламентирует. Это не значит, что с точки зрения Торы очень хорошо, когда есть рабы. Это значит, что даже когда есть рабы, есть определенные законы, которые это регламентируют. Которые относятся к общему принципу, что все люди, с точки зрения Торы, от раба до царя, находятся ниже закона Торы. То есть регламентируются законом. Абсолютно все. И поэтому в Торе есть законы, которые относятся к рабству. Но мы возвращаемся опять к предыдущему вопросу, о том, чему соответствует какой заповеди соответствует вторая заповедь: не будет у тебя других богов. Как вы думаете? Нужно еще по 200 грамм, тогда вы скажете.
Я бы на Википедии бы посмотрел бы, но тогда минимизировать окошко придется.
По смыслу, это как раз очень такое прямое соотношение. Не будет у вас других богов. Какой заповеди это соответствует?
Наверное, не лжесвидетельство.
Но мы уже сказали, что не лжесвидетельствует, соответствует заповеди о соблюдении субботы. По-моему, это очень логично. Заповедь «не будет у тебя других богов» связана с заповедью «не прелюбодействуй». Да, потому что союз между евреями и Всевышним, он сравнивается с браком. И поэтому, если вы читаете «Шира Ширим», «Песнь песней», то согласно еврейской традиции, это, казалось бы, романтическая история, описывает отношения между Всевышним и народом Израиля. И поэтому все пророки сравнивали евреев, которые поклонялись идолам в их времена, с женщиной, которая совершила прелюбодеяние. И поэтому нашлись евреи во времена Вавилонского изгнания, которые сказали, что, может быть, Всевышний, так сказать, послал нам разводное письмо, потому что по еврейскому закону, если женщина совершает прелюбодеяние, так сказать, по своей доброй воле, то муж обязан с ней развестись. Так? И евреи во времена первого храма, так сказать, совершили прелюбодеяние. И Всевышний как бы с ними развелся. Храм был разрушен, и земля Израиля, так сказать, их выкинула. И поэтому было такое отчаяние в эпоху Вавилонского изгнания, когда прошло, казалось бы, 70 лет, а евреи не вернулись. И в этом, так сказать, откровение Пурима, что даже когда, так сказать, есть такая как бы ситуация развода, когда мы не видим Всевышнего, когда нету храма, то Всевышний все равно управляет нашей историей, Всевышний все равно поддерживает завет с нами. А, как говорили пророки, «Аишках эшет неураях». Лехтеха харайба мидбар, берет лозруа. Что Всевышний говорит, как я могу забыть жену юности моей, которая шла за мной по пустыне, по дикой по заброшенной земле, по незасеянной земле дословно. Несмотря на все проблемы, так сказать, на все цоросы, которые евреи доставили Всевышнему в пустыне, несмотря на то, что они постоянно на него жаловались и не верили в то, что он может их привести в Эрец Исраэль, гневили его 10 раз, через пророка Всевышний сказал, что он никогда это не забудет, так сказать, если вы подумаете о другой стороне исхода, да, что люди, которые выросли в рабстве, которые никогда не видели Всевышнего, не знали, так сказать, они выросли в стране, где было много магов, и в конце концов они должны были пойти, так сказать, за Богом отцов, за Всевышним в пустыню, абсолютно в никуда. Пустыня в то время это было гиблое место. Не было самолетов, не было машин. Люди, которые просто уходили в пустыню, редко оттуда возвращались. Это на самом деле то, что говорил им фараон. что вас ждет зло в пустыне, говорил он фараон. И люди в своей массе, 3 миллиона людей, пошли за Всевышним пешком в пустыню, в опасное незаселенное место. И поэтому Всевышний говорит, что я никогда вам это не забуду. И поэтому даже если нам кажется, что есть такое состояние развода, когда мы не видим Всевышнего, храма нет, то все равно мы знаем, что Всевышний поддерживает завет. И есть такая заповедь, здесь Рав Рубин про это говорит, что есть такая заповедь, которая называется «Махзир Грушато», что человек, даже если человек разводится, что все равно есть заповедь помириться, вернуть жену. Но по законам Торы это можно сделать только в том случае, если эта женщина не вышла, пока она была разведена, не вышла замуж за другого мужчину. Поэтому, поскольку мы сохраняем верность Всевышнему, мы, так сказать, не выходим замуж ни за кого другого, то мы верим, что в конце концов Всевышний будет как бы Макзир Грушато, вернет, так сказать, разведенную жену, несмотря на все проблемы, которые были в прошлом. И тогда строится храм, и все будет очень хорошо. Какие есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо, это я, так сказать, очень кратко затронул эту тему. На самом деле, 10 заповедей – это очень глубокая тема. Есть мнение, что в ней, что в 10 заповедях есть намек на все остальные заповеди. И 10 заповедей связаны еще с днями творения. Каждая заповедь с отдельным днем творения. Большое вам спасибо. Мы доберемся до Торы и науки. Я надеюсь, в следующий раз.
Спасибо
вам, всего доброго, до свидания. Всем большой привет.
До свидания.
До свидания.
Да, что такое, Маша? Что такое? Я не слышал, извини. Пойдем, пойдем, Кристина. Ну куда ты идешь? Пописываешь, потом возьмешь. Хорошо.
Thank you.
Понятно.